Суконные ворота, которыми Фес вернулся в Белый город, стояли открытыми настежь и покинутыми. Пламя яростно штурмовало высокие каменные стены, горели деревянные шатры боевых башен, но сами башни, сложенные без всяких балок, из одних только каменных глыб, стойко сопротивлялись огню. Подхваченные горячим вихрем через стену, словно зажигательные ядра катапульт при осаде, летели пылающие головни, однако на той стороне их встречали ведрами воды и кусками мокрой мешковины. Тлела только полкрыши самого ближнего к стене дома, большой скобяной лавки. Однако там огонь лишь бессильно шипел, отступая под натиском воды. На улицу высыпал весь народ от мала до велика. В толпе потерянно бродили или сидели, или лежали, где придется, вырвавшиеся из черного города погорельцы. На них никто не обращал внимания. Обитатели еще недавно чистых улиц Белого города озабочены были спасением собственного жилья. Вид полыхающих за стеной домов был чрезвычайно красноречив. Попытки Феса выяснить, где император и где маги, ни к чему не привели. Те, кто хотел сражаться вместе с императором, уже ушли. Остались только те, кто думал лишь о спасении домов и имущества. Однако из их поневоле сбивчивых и противоречивых рассказов Фес понял, что сюда не добрались ни имперские войска, ни их противники. Императора следовало искать где-то возле орденских подворий. Там бои шли всю первую половину ночи. Фес повернул на север. Белый город был весь охвачен ужасом. Твердые сердцем ушли. Кто к стене бороться с наступающим огнем, кто к императору. Большинство же, конечно, просто остались дома. Впрочем, некоторые приняли сторону магов, особенно из тех семей, где были ушедшие в радугу дети или родственники. Фес услыхал свист стрелы. Тело само рванулось в сторону и вниз. Рука взметнулась, ловя дрожащее древко. «Серый! Серый! Смерть ему! Смерть смутьяну!» – раздались вопли. Их было, наверное, с десяток, сытых и свежих молодцов явно голубой дворянской крови, что бросились на него из-за полуоткрытых ворот роскошного особняка. Фес не стал тратить на них слишком много времени. Двух он убил, остальных просто раскидал, не желая задерживаться. Но про себя отметил, далеко не все дворянство идет за императором, а это значит, империя на пороге гражданской войны. Какие-то провинции встанут за императора. По большей части это север и запад, там почти нет баронских владений, а крестьяне свободны. Юг почти наверняка останется за магами, они связаны с баронством родственными узами. А где бароны, там и баронские дружины, и сельские ополчения. Конечно, обученные панцирники легко разметают бездоспешных, но... История сохранила немало примеров того, как закованные в броню дружины пасовали перед нестройной крестьянской толпой, наспех похватавшей косы, цепы и вилы. На свое счастье магов Фес заметил раньше, чем они его. Несколько человек в однотонных синих, желтых и оранжевых плащах, не таясь, шли посреди пустой улицы, освещенной только заревом пылавших в черном городе пожаров. Надо сказать, что выглядели они не слишком бодро. Кое-кто еле тащился, а кого-то просто вели, поддерживая под руки. Но у каждого в руке был длинный посох, посох со сверкающим кристаллом наверху. Фес похолодел. Маги радуги собрались прибегнуть к заемной силе, силе камня и дерева, соединенной в посохе волшебства. Посохи эти уже много лет почитались детством магического сообщества. Их не использовали. Верилось, что все, на что способны посохи, маг семицветия способен сделать и так, быстрее и лучше. Фес знал длинную запутанную легенду и об этих камнях, и о тех деревьях, из чьих ветвей были вырезаны посохи, но вспоминать об этом сейчас было явно не время и не место. Радуга решила драться насмерть, если уж эти посохи оказались вынуты из арсеналов. И это значило также, набольшие семицветья считали, что проигрывают битву за Мелиан, если уж решились на такой шаг. Использование посохов с искажающими камнями еще долго будет аукаться в пределах Мелинской империи. Изменением действия многих заклятий, смещением магических потоков и их источников, вторжением чудовищ из других измерений, появлением бродячих богов и иных бедствий, многие из которых могли обернуться настоящими катастрофами. «Радуга бросила на кон свою последнюю ставку», – подумал Фес, и тотчас оспорил себя. «Нет, не последнюю». Он не понимал, где верховные маги орденов, где Сежесари, Вазга, Хлан, где главы Арка, Флавиза, Угуса, Кутула. Почему не выступили они? Никем не замеченный он крался следом за кучкой магов. Их было 8. 5 мужчин и 3 женщины. Все казались измученными и обессиленными. «Если только это не ловушка, у императора появится шанс», — мелькнуло у Феса. Напасть на магов со спины было бы сейчас чистой воды самоубийством. От стольких Фесу не отбиться, несмотря на все его умения. Тогда около башни они играли с ним. Играли и несколько заигрались. Волшебники сами загнали себя в ловушку, когда башня рухнула, а магический удар обратил в прах и собственные заклятия. Он прижался к стене, моля все силы мира и миров, чтобы его не заметили, иначе это и в самом деле окажется очень короткий поход. Знать бы еще, где император. Маги шли не оборачиваясь, не утруждая себя заклятиями поиска. Казалось, они твердо знают, где враг. Кравшийся следом Фес увидел, как один из волшебников внезапно остановился и поднял посох, острием сверкающего и светящегося искажающего камня, указывая на островерхую черепичную крышу одного из богатых домов. Внизу большая оружейная лавка, второй этаж жилой. Здесь обитал кто-то из знатных членов весьма уважаемой гильдии оружейников. Маги остановились как по команде. Они не скрывались. Первым поднявший посох волшебник, Фес не видел его лица, чародей стоял к нему спиной, не глядя протянул назад руку. Ему тотчас же подали еще один посох. Маги выстроили широкое кольцо, держась за посохи друг друга. Искажающий камень на конце поднятого посоха светился ровным зеленым светом. Волшебник что-то гортанно выкрикнул. Фес узнал старый язык магов, на нем записывали заклятия примерно 5 столетий тому назад. Он давно вышел из употребления, вместе с чарами того времени. Новые были куда быстрее и убийственнее. Однако сегодня сгодились и старые. Раздалось тяжкое «умф». Старый дом вздохнул, точно смертельно уставший человек. Окна и двери, точно открытые рты, выдохнули облака едкой каменной пыли. Стропила и перекрытия просели, стены начали заваливаться внутрь. И все это вместе еще ниже, в подвал. Фес услыхал отчаянные вопли заживо погребаемых и гибнущих под завалами людей. Что там было? Чем магам не понравился этот дом? 8 волшебников медленно двинулись дальше. Однако не сделали и 5 шагов. Новая остановка. Вновь составляется кольцо, вновь умф. И еще один дом исчезает в облаках кирпичной пыли, складываясь, словно картонный, и вновь крики. Проклиная себя за трусость, Фес поднял левую руку. Пружинный самострел он уже успел перезарядить. Конечно, расстояние великовато, но... Воин не помнил, когда он в последний раз целился с такой тщательностью. Он затаил дыхание, он учел души вдоль улицы горячий ветер, учел все, что можно учесть, и, вверяя свою душу богине стрелков, осторожно и плавно, как на учениях, одним движением вжал спусковую скобу. 4-дюймовый трехгранный шип вырвался из трубки. Фесу показалось, что время остановилось. Он видел, как черный росчерк дротика медленно-медленно, словно во сне, летит прямо к покрытой желтым капюшоном голове волшебника с поднятым посохом. Мягко касается ткани, проминает ее, входит все глубже и глубже. На плаще появляется небольшое пятно, а потом все внезапно вернулось на круги своя. Дротик пробил череп мага и остался внутри. Волшебник грохнулся, словно подрубленное дерево. Никаких трагических предсмертных взмахов руками. Он просто повалился лицом вниз, прямо на свой посох. Семеро оставшихся волшебников мигом обернулись к Фесу. После чего ему пришлось показать, что он и в самом деле умеет очень быстро бегать. Укрывавший его угол дома разнесло на мелкие кусочки. Половина стены рухнула, открывая внутренности комнат. На миг Фес увидел прижавшихся друг к другу мужчину и женщину. Глаза широко раскрыты, оба кричат в животном ужасе. Однако им еще повезло, куда больше, чем другим, оказавшимся под обломками. Фес метнулся вправо-влево, через дворы, через заборы, мимоходом рубанув какого-то обезумевшего пса, что норовил вцепиться ему в ногу. Кажется, оторвался. Но маги взялись за дело всерьез. Теперь они просто рушат все дома, где возможно хоть какое-то сопротивление. Подобраться бы еще хоть раз на расстояние выстрела. Он едва успел вцепиться в наполовину отломанный фигурный выступ на какой-то олиповатой колонне, украшавшей фасад роскошного особняка. Впереди него по улице шествовала еще одна восьмерка магов, все как один с посохами. И на сей раз его, похоже, ждали. «Вот он!» – истерично завопил высокий женский голос, совсем молодой. Фес ничком бросился на землю, и в тот же миг воздух у него над головой застонал и вспыхнул. По стене вниз побежали быстрые черные струйки, плавился сам камень. Искажающие камни были страшным оружием. Куда более слепым и беспощадным, чем даже простой немудреный меч. Опытный воин еще может остановить размах руки или изменить направление. Заклятие, сотворенное с помощью искажающего камня, не повернуть и не отменить. Фес перекатился через плечо раз, другой, третий, сбивая врагам прицел. Мельком он увидел поднятые посохи, зеленые огни на их концах, почувствовал клокочущую ярость искажающих камней, наконец-то выпущенных на свободу. Он хлопнул по правому самострелу, однако железный дротик вспыхнул в воздухе. Искажающие камни знали свое дело. «Беги!» – заорал он сам себе. «Беги, дурак!» Он рванул с места так, как еще никогда в жизни, даже когда уходил из-под смертного ливня. Он мчался огромными прыжками, помогая себе теми несложными заклятиями, что всегда у него получались. Тело послушно взмывало над землей, проскальзывая между мельчайшими частицами времени, само уворачиваясь от направленных в него огненных стрел. На Фесе вспыхнула одежда, но он не замечал ожогов. Меч был в правой руке, кинжал в левой. Стоп, как ты мог забыть? Кинжал он метнул вперед, не надеясь попасть, просто отвлекая внимание. Ему нужна была доля секунды, не больше. И когда левую ладонь оцарапали острые края выхваченного амулета, он даже успел рассмеяться. Они ударили одновременно. Сила искажающих камней скрестилась с силой фесового амулета. Он сделал его сам. Это был его первый амулет. И Клара Хюмель долго качала головой, осторожно держа пинцетом изящную золотую вещицу с двумя торчащими в обе стороны тонкими и короткими лезвиями. «Требует крови. Мальчик, ты понимаешь, какие силы может освободить кровь мага долины?» «Заклятий на крови избегаю даже я, разве что архимаг Игнациус может». Она оборвала себя. «Спрячь-ка эту штуку, Керли». «Не называй меня так». «А ты не пререкайся. Спрячь эту штуку, Керли». «А лучше всего отдай мне». «Нет, я сделал ее в память о маме». «И папе», глядя из-под лобья, словно волчонок, сказал мальчишка. «Я ее тебе не отдам. Отбери силой, если сможешь». Клара долго молчала. «Хорошо, наконец», — сказала она. Молча повернулась и пошла к дверям. «Какое счастье, что у меня нет детей», — на ходу сообщила она косяку и створкам. Наверное, иначе я стала бы где-то убийцей. Левая ладонь потеплела от крови. «Лети!» – закричал Фес, падая и инстинктивно прикрывая голову руками. Посреди Мелинской улицы две могущественные силы сшиблись в смертельной схватке.